Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию программу «Предстоятель» и затем архивную беседу историка Владимира Махнача, посвященную святой равноапостольной княгине Ольге. Слушайте радио «Радонеж».
Программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Июля в неделю седьмую по Пятидесятнице святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной Литургии в храме Преображения Господня в московском районе Тушино. Затем святейший Владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и радуюсь возможности посетить Спасо-Преображенский храм в Тушине, куда, как вы только что слышали из слов настоятеля, уже давно вознамерился прибыть. И радуюсь тому, что этот храм и этот приход занимает особое место в жизни православной Москвы тем, что он является в значительной мере пример того, как нужно строить современную приходскую жизнь. Здесь благолепное служение в благолепном храме, украшенном с большим вкусом, с привлечением достойных мастеров, что очень важно, потому что сам физический облик храма помогает человеку настроить свою душу на общение с Богом. Потому что Бог есть абсолютная красота, и всякое человеческое безобразие, всякое отсутствие гармонии и красоты создает в том числе и средостение для человека в его устремлении к Богу. Но в этом приходе мы также имеем разнообразные служения, и образовательную деятельность, и социальное служение, которое включает в себя заботу о заключенных и работу молодежи. И все это привлекает людей, сознательно принимающих на себя христианские обязательства, желающих быть не по традиции, не по привычке, а по убеждению православными людьми. И дай Бог, отец Василий, чтобы все то, что сегодня есть в приходе, развивалось, чтобы как можно больше было активной, настроенной на церковную работу молодежи, чтобы люди среднего и старшего поколения также сознавали свою нужность, необходимость для строения церковной общины. Я вспомнил сегодня и покойного протоиерея отца Федора Соколова, с которым был хорошо знаком, и жизнь которого трагически оборвалась. Он много сил, таланта своего вложил и в реставрацию этого храма, и в созидание общины. Будем помнить его молитвенно и просить, чтобы Господь принял его в свои небесные обители, и сотворил в сердцах наших вечную молитвенную о нем память. Духовенство же храма сего, приходской актив, всех тех, кто вовлечен и в образовательную деятельность, и в социальную, благотворительную, миссионерскую, катехизаторскую, молодежную, я хотел бы, поздравив с этим праздником, всем вам пожелать возрастать от силы к силе, никогда не удовлетворяться тем, что есть. Потому что сознание того, что достигнуто, то, что нужно достичь, всегда приводит к внутренней остановке в духовном развитии человека. Помогай Бог, чтобы ваш приход никогда не терял этой внутренней духовной динамики, чтобы люди, активно принимающие участие в молитве и во всех многополезных приходских делах, устремлялись все к большим и большим, более важным и значительным целям. Я бы хотел сказать несколько слов и о сегодняшнем евангельском чтении. В седьмую неделю по Пятидесятнице читается небольшой отрывок Евангелия от Матфея. И там говорится об исцелении двух слепцов и об исцелении немого человека, бесноватого. Эти повествования об исцелениях, которые Спаситель совершал в таком множестве, присутствуют почти на каждой странице Евангелия. Но вот повествование о исцелении немого бесноватого исполнено каким-то особым смыслом. Наверное, евангелист мог бы просто написать, что Господь исцелил немого. Это было бы так уместно, когда только что перед этим он исцелил двух слепцов. Слепых, немых исцеляет Спаситель. Но евангелист пишет о том, что то был не простой немой человек. Он был одержим дьяволом, злой силой. И Господь особым образом исцеляет этого немого человека. Ему бы, наверное, достаточно было сказать: «Исцеляю тебя, иди, говори». И он бы пошел и говорил. Но то было бы исправление следствия, а причина бы осталась в этом человеке, ибо причина его физической немощи была духовная. Он был во власти темной силы. И можно себе представить, что было бы, если бы Спаситель просто исцелил его от немоты, имея внутри себя эту темную силу. Что бы стал говорить этот человек? Какие бы страшные слова он произносил? Сколько бы зла он принес своим языком? Сколько бы человеческих судеб, может быть, было бы заражено той бациллой зла, которую он в себе носил? Сколько бы, может быть, людей было совращено с пути истинного, а может быть, даже были бы и души растленные его словом. Потому Господь не просто исцеляет немого, Он изгоняет беса. И евангелист даже не говорит о том, что вслед за этим последовало какое-то особое действие Спасителя, чтобы больной стал говорить. Бес вышел, и он стал говорить. Очень часто мы в своей жизни имеем дело со следствиями, а не с причиной. наиболее распространенная ошибка не только медицины, но и человеческих отношений. Это воздействовать на следствие, на то, что видимо, на то, что осязаемо. Или в случае с медициной, на то, на что указывают анализы или приборы. Но чаще всего, не искореняя причины, невозможно по-настоящему вылечить человека. Не искореняя причин, невозможно очистить наше общественное пространство и личную жизнь от лжи, клеветы, от соблазнов, от хулы, от сквернословия, от того, что, воздействуя на человеческий разум и на нравственное чувство человека, разрушает его. Мы знаем из Ветхого Завета, как Господь карал богохульников, растлителей, соблазнителей. Одна лишь только история царицы Елизавели так ясно свидетельствует нам о гневе Божьем. Но Господь, карая носителей зла, искоренял причину, а не следствие. Вот и сегодня мы все страдаем от того, что есть производный от этого онтологического и мистического зла, присутствующего в жизни людей и в человеческой истории. Мы ужасаемся, когда слышим ложь и клевету. Наше нравственное чувство обостряется и возмущается, когда мы слышим слова обольстителей, растлителей, пропагандирующие раскрепощение человеческих страстей, особенно когда все это наполняет информационное пространство современного общества. И иногда люди говорят, это нужно запретить, это нужно изъять, это нужно закрыть. Опять-таки обращаясь к следствию, а не к причине. Можно многожды запрещать и закрывать, но от этого не изменится картина духовной жизни, потому что нужно исцелять души человеческие, многие из которых по неведению оказались легкой добычей темной вражеской силы. Собственно говоря, все служение церкви и сводится к этому. Наша брань не против плоти и крови, но против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. И слово, которое обращает церковь, и таинство, которое она преподает людям, это все есть та божественная сила, которая поражает причину, а следствие само по себе исчезнет, если разрушена будет причина. Но все то, что открывает нам сегодняшнее евангельское чтение, имеет ведь отношение не только к общественным отношениям, не только к общественному пространству бытия. Все это имеет отношение к личной, к семейной жизни каждого из нас. Нам иногда кажется, что ссоры, недоразумения, подозрения, взаимные обиды имеют какие-то жизненные, человеческие, обычные, повседневные причины, но ведь чаще всего, раздражаясь или гневаясь, или говоря неправду или клевеща, или вступая в конфликт и отказываясь от примирения, мы действуем так, потому что сами желаем этого. И значит, причина всего того, что ранит нас, лежит глубоко в нашей сути, в нашей душе, в нашем сердце, в нашем уме. И поэтому рассказ об исцелении бесноватого немого человека в каком-то смысле символически, образно имеет отношение к каждому из нас. Мы должны внутренним своим взором, не теряя духовной бдительности, прозревать движение нашей души, нашего сердца. Мы должны оценивать наши помыслы. Мы должны контролировать нашу внутреннюю жизнь, чтобы не проникло в эту жизнь, в нашу святая святых, злое начало, способное приводить нас к самым отвратительным и ужасным, самым греховным деяниям, от которого сами страдаем и ближние наши. И Господь, исцеливший немого через изгнание беса, способен и каждого из нас исцелить. Исцелить нашу личную жизнь и жизнь всего общества. Если мы, опираясь на Божью помощь, будем бороться со злом внутри нас, с грехом, с неправдой, открывая сердце свое навстречу божественной благодати. И тогда подобно исцеленному немому будем произносить добрые слова, потому что у нас будут добрые мысли. Мы будем утверждать правду в жизни, потому что внутри нас будет правда. Мы будем снисходительны к ближним, потому что сами будем понимать, что такое преодоление греха и как трудно оно дается. И да поможет нам всем Господь в этом внутреннем духовном делании, которое, оставаясь сокрытым и невидимым для окружающих, отображается в жизни окружающего нас мира добрыми делами и добрыми словами, явлением в мире сем Божьей правды. Аминь.
23 июля святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил храм Архангела Михаила в городе Крымске, на территории которого располагается церковный штаб помощи пострадавшим в результате наводнения. Святейший Владыка совершил молебен, за которым были вознесены прошения о здравии жителей земли сей от нашествия водной стихии пострадавших. После молебна была совершена лития об упокоении душ усопших новоприставленных рабов Божиих, жителей земли сей от внезапного нашествия водной стихии и потопления в ней скончавшихся. Также патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
С особым чувством я вступил на многострадальную землю Крымска. Боль и страдания людей, которых застигла страшная водная стихия, она отозвалась в сердцах миллионов людей. Она всколыхнула всю страну. Жертвы, которые сопровождали эту трагедию, стали близкими очень многим людям, которые почувствовали в их боли свою собственную боль. В условиях повседневной жизни мы часто пренебрегаем добрыми отношениями с окружающими нас. В повседневной жизни мы нередко проходим через конфликты и ссоры. Но когда наступает беда, от того, как мы ее встречаем, зависит очень многое, в том числе и наше внутреннее духовное состояние. И вот на эту страшную беду, обрушившуюся на Крымск, на юг Кубани, многие отозвались как на свою собственную беду. Я только что встречался с казаками, которые в первую же ночь, с 6 на 7 и 8, спасли более 300 человеческих жизней. Я хотел бы сказать, что и церковь в лице своих пастырей с первой минуты участвовала в спасении людей и в преодолении последствий этого бедствия. Мы знаем, что есть и погибшие среди спасателей. И об этом я скажу позже. Но сегодня, отмечая участие казаков, церкви, большого количества добровольцев со всей страны, я бы хотел подчеркнуть, что вот это проявление добровольной солидарности со страждущими людьми, несомненно, является подлинно христианским ответом на скорбь и страдания. Я хотел бы обратиться ко всем. В первую очередь к тем, кто потерял своих родных и близких. Это невосполнимые утраты. В мирное время, летом на благословенной Кубани, ночью удар стихии унес жизни ваших родных и близких. Трудно найти слова сочувствия. Но у верующих людей есть такое понимание, что промысел Божий благой и совершенный. Об этом трудно говорить перед лицом страдания. И мы своим человеческим разумом не можем проникнуть в эти таинственные, неведомые для нас пути Божьи. Но знаем только одно, что поскольку жизнь человека не кончается с физической смертью его тела, то Бог творит с нами по воле Своей то, что имеет отношение и к земной жизни, и к вечности. А если нет вечности, то все становится бессмысленным. И жизнь, и смерть, и радость, и страдания – все теряет свой смысл. Все становится неким безумием. Ибо скоротечна жизнь человека 70 от силы 80, как говорит Слово Божие. Но мы верим в эту вечную жизнь. Мы ее чувствуем. Мы ее духовно созерцаем. В момент совершения божественной литургии, в момент причастия святых Христовых тайн. Именно поэтому каждая литургия начинается возгласом «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Потому что через таинство мы прикасаемся к вечности. И именно в перспективе вечной жизни призван христианин взирать и на радости, и на скорби своей жизни, понимая ограниченность, конечность этих скорбей. Смерть не есть абсолютное явление, разрушающее человеческую жизнь. И это наш ответ на страдания, смысл которых так тяжело понять. Мы будем сегодня молиться о всех живых, кто пережил эту страшную трагедию, в семьях которых жертвы. За всех тех, кто потерял свое жилище. Я проехал сейчас по улицам Крымска. И только лишь потому, что люди, очевидцы, говорили мне, на каком уровне была вода, мог поверить в то, что было так. Люди потеряли свои жилища, свое имущество, свои документы, свои деньги. Но самое страшное то, что потеряли своих родных и близких. И будем молиться за то, чтобы Господь дал здравие душевное и телесное, мир, покой, тишину и, в конце концов, радость. И чтобы, пройдя через эти испытания, все мы были сильнее духовно, сильнее нравственно, чтобы мы могли на опыте своем, поняв, что такое рука помощи другого человека, в жизни своей творить добро. Мы будем также молиться и о умерших. Пусть Господь примет души их в небесное свое царство и сотворит вечную, молитвенную о них память в наших сердцах. Я благодарю владыку митрополита, духовенства Кубани, большое количество добровольцев, почти 400 человек, церковных добровольцев из разных мест. Среди них 50 студентов духовных школ Русской Православной Церкви, которые не убоялись страха от созерцания последствий наводнения, не убоялись принять на себя труды по оказанию помощи нуждающимся. Верю, что Господь каждому, кто принимал участие в этой работе, каждому, кто пострадал от стихии, вернет старицей. Как только что я сказал казакам, Бог никогда не бывает у нас в долгу. Это мы у Него бываем в долгу. И пусть Господь старицей вернет тем, кто пострадал, и тем, кто разделил со страдающими тягость этих душевных и телесных страданий. Я хотел бы также призвать духовенство города Крымска всегда помнить в своих молитвах умерших, погибших. Нужно составить синодик и поминать всегда, из дня в день, тех, кто рядом с вами погиб от нашествия водной стихии. Это будет наш молитвенный ответ на все то, что произошло здесь. Церковь умеет хранить память. Она хранит память в течение 2000 лет. И мы сохраним память о том, что произошло здесь, в этом граде. Непростую человеческую память, но память, совершаемую молитвой. И да поможет нам Господь, и по прошествии лет, когда уже притупятся чувства и пройдет острота пережитого, сохранить в сердцах своих и в молитвах своих память о умерших и о живых. Я хотел бы какой-то скромный дар привнести в этот город, разрушенный водной стихией. Во-первых, хотел бы сообщить, что помимо вот этих 400 добровольцев, представлявших Русскую Православную Церковь, многие люди здесь, в Крымске, многие люди, сопереживая страданиям и желая внести свой вклад, направили на счет Русской Православной Церкви специально открытый для того, чтобы оказать помощь жителям Крымска, направили более 14 миллионов рублей. Надеюсь, что и дальше будет собираться эта жертва. Это жертва простых людей. Это не какие-то богатые люди, это не фирмы, не банки, а это просто обычные православные христиане, которые почувствовали внутреннюю потребность разделить горе с теми, кто здесь пострадал.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
Беседу историка Владимира Махнача о святой равноапостольной великой княгине российской Ольге.
11 июля по Григорианскому 24 июля день памяти равноапостольной княгине Ольги Киевской. Прежде всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что наступают, может быть, в настоящей ситуации важнейшие дни церковного года. Ибо следующий день, день памяти первомучеников российских Феодора Варяга и сына его Иоанна, еще несколько дней пройдет, и 15 июля, а в действующем календаре 28-го, память равноапостольного Владимира, внука Ольгина. Это дни создателей российской христианской державы, наших просветителей. И, может быть, как никогда важно сейчас, чтобы в эти дни мы собирались в храмы и молились о возвращении православной державы, православной культуры, православной жизни. Культура — это в сущности и есть жизнь, все, что не природа, окружая нас. Может быть, это особенно важные дни. Наряду, еще с несколькими, такими как прошедший день российских святых и осенний ноябрьский праздник святого апостола Андрея Первозванного. Эти дни еще придут, а мне хочется поговорить о одной чрезвычайно интересной исторической проблеме. Почему равноапостольная Ольга не крестила Русь, а Владимир крестил? Почему в правлении Владимира в 988 году состоялось то важнейшее событие, которое мы празднуем как крещение Руси? На самом деле, это ведь не такой простой вопрос. И поэтому разговор мой будет не столько о самой равноапостольной княгине, чье житие, слава Богу, теперь издается, и должен знать каждый российский школьник, не говоря уже о выучившемся читать образованном человеке, не говоря уже об учителях, а о Руси славянской, об обществе того времени, о тех людях, которые принимали крещение или отвергали его, о том обществе, которое приближалось к состоянию общества православного. Начну я этот разговор, естественно, сегодня, а закончу в день памяти Владимира. Разумеется, это очень краткий обзор, Но мне хочется попытаться обратить внимание на те аспекты, которые вы потом прочтете в самых разных книгах. Книги у нас есть, надо только уметь их выбирать, а следовательно и советовать почитать близким, окружающим, друзьям. Итак, что за общество в X веке было в славяно-русских землях? Общество такое, которое абсолютно непредставимо в ситуации христианизации сверху. Никто не мог крестить Русь, кроме самого Господа Творца и Промыслителя. Так же точно, как никто не мог и помешать этой тенденции, если так решила, так пожелала вся русская земля. Вот давайте посмотрим. Это прежде всего общество, которое превыше всего ценило свободу. Самую, что ни на есть, простую, прямую, политическую свободу. Конечно, мы не имеем юридических памятников X века, но зато мы имеем столетием позже русскую правду Ярослава, сына Владимира. Причем Ярослав и был подлинным законодателем, то есть человеком, который записывал и придавал силу писанного права обычаи, существовавшие на его земле, а вовсе не тщился сочинять законы, как это принято в XX веке, надежный признак того, что законы не будут долговечны, что их отметет общество, что придется вводить новые законы. И глядя на русскую правду, мы можем посмотреть на это общество. Общество свободных людей. Нет тюрем, нет телесных наказаний, почти нет смертной казни, только в случае особых совершенно вопиющих преступлений. Обыкновенное убийство смертью не карается. А самый распространенный вид наказания — вира, то есть штраф. Посмотрим, что такое вира за убийство. Необычайно высока. 40 гривен. Простой горожанин, не говоря уже о смерти земледельца, таких денег не имел, за него платила община. В случае, если такое довелось ему совершить. Да, думаю, что и для состоятельного человека, для княжого мужа, это очень высокая цена греха, цена преступления. Вира в 40 гривен за убийство смерда, и такая же за убийство богатейшего купца, и такая же за убийство княжеского дружинника. Только позднее в редакции Ярославичей появляется двойная вира. За убийство великого боярина, страшно сказать, 80 гривен. Первоначально этого не было. И вира за убийство холопа, то есть раба, 5 гривен. Вот противопоставление. То есть все остальное имеет меньшую ценность. Аристократ ты, торговый ли человек, вершащий дела в своем граде, или простой земледелец, а вира одна, а вот ежели раб, то совсем другая, компенсация за убыток господину. Или еще. Это общество не только свободолюбивое, это общество гордое. полное чувство собственного достоинства. Поразительно современному человеку, как может быть, что кровавая рана влечет меньшую виру, нежели синяя рана, то есть синяк. Но задумайтесь, удар рукой наносит не только боль, но и позор. А рана, нанесенная боевым оружием, не позорит, не позорна. И поэтому гораздо большее преступление оставить синяк, то есть нанести собрату, согражданину оскорбление. Это, пожалуй, самое интересное. Общество, которое делится прежде всего на свободных и несвободных людей, дальше представляет собой общество сословное, причем с очень устойчивыми сословиями. Надо сказать, что и древние общества, в частности античные, и общества средневековые сословны. Это не значит, что между сословиями нет непроходимых границ. Нет, почему же? Безусловно, младший дружинник мог стать боярином. Вне всякого сомнения, еще гораздо проще горожанину или смерду, молодому и сильному человеку, вступить в дружину, кто отвергнет крепкие руки, верное сердце и добрый меч. Мог селянин попытать своего счастья в городе. Весьма возможно, не имевший успеха в городе горожанин мог выселиться в сельскую местность и землю пахать. Тогда все умели пахать, и бояре умели. Но общество, тем не менее, сословное. Можно перестать быть тяглым горожанином и стать служилым княжим человеком, но нельзя быть вне этих сословий. Ни дружинник, ни боярин, ни смерть, ни купец, ни ремесленник, а, так сказать, лицо свободной профессии — это непредставимое нечто для средневекового общества. Таких людей не бывало. Остаться вне сословий — это деградировать на самый низ. Может, потому и общество было такое устойчивое. О здравости, важности, целесообразности сословий и сословного уклада очень и очень стоит подумать нам с вами сейчас. Это наша многовековая традиция. Кстати, возникло духовенство, и псевдомонгольский период тоже сложилось в сословие, хотя в него вступали люди не духовного звания по рождению, не дети священнослужителей, и покидали. И мы этому имеем массу примеров, но кто же скажет, что духовенство не сословие? Это ряд сословий, прежде всего князья. Княжеская власть — монархия Древней Руси. Князь — верховный собственник земли своего княжества, верховный судья, безусловный военачальник, князь — судья и высшим боярам. И вместе с тем, князь не феодал на Руси. Дело в том, что, да, князь получал дани со своей земли, но только лишь поскольку он в ней княжил. А когда освобождалось место на более престижном столе, и князь переезжал, скажем, с Овруческого стола на Черниговский, он начинал получать более богатые черниговские дани, а Овруческие переставал. Как просто князь Мстислав или Глеб, а не как князь Смоленский, князь Полоцкий, князь Владимира на Клязьме, князь не получал вообще ничего. Он ничем таким не владел. Кстати, княжеское сословие единственное было абсолютно замкнутым, что очень здраво. Они переезжали со стола на стол,
И вместе с тем люди не княжеского происхождения уже в XI веке не занимают княжеские столы. Была одна попытка в Галицкой земле, и попытка, кстати, неудачная, подтверждающая общее правило. Боярин вокнежиться не мог. Князь, как мы видим, мог многое. Земля была заинтересована в князе. Вот около полутора лет Новгород остался без князя, и была в новгородцах туга великая. Те же-то, они вроде от главного эксплуататора избавились, надо бы на митинг собраться, да попьянствовать сласть, а они тужить вздумали. А нет, ни княжеская земля, тем более ни княжеский город, терял в престиже, в уважении окружающих. Он легко мог потерять свою независимость и стать чьим-то пригородом. Безусловно, князья пользовались огромным уважением. Их слушались, перед ними шапку ломали. Но были ли они неограниченными властителями? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Князь даже не мог собрать ополчение без воли своего города. Он мог воевать со своей дружиной, набрать добровольцев, но только город ополчал себя сам. А дружина? Дружина, постепенно вбирая в себя местную городскую знать, формировала в IX-X веках и уже в XI веку сформировала русскую аристократию, боярство. Боярство судило, ездило в посольствами, из бояр выбирали города на высшие городские должности, например, на должность Тысяцкого, некий противовес князю наподобие английского лорд-мэра. Во всех крупных городах была должность Тысяцкого, это не просто глава ополчения, это глава города, глава городской демократии, хотя обязательно аристократического происхождения. Итак, русские люди ценили род. Представьте себе русское слово «благородство». Оно очень много значит. Мы можем сказать, это человек благородный в несобственном смысле. А что оно значит изначально? Благого рода. Тогда не безразлично было, какой семьи, какого рода, князь, какого боярин. Хорошее воспитание, хорошая семейная традиция – гарантия праведного служения. Это сейчас нам все равно, в какой канаве родился политический деятель. Тогда это касалось последнего смерда. Но, наконец, исконно на Руси и демократия. Я вот уже сказал, что только город мог сам себя ополчить. Город созывал вечи, где решал важнейшие вопросы. Кроме того, большой город делился на концы. Концы собирали кончанские вечи. В масштабе улицы или слободы существовал сход. Такой же сход от древнейших, еще глубоких языческих времен существовал и сельский по всей русской земле. И что мы видим? Между тем, кому победить, князю Ярополку или Владимиру, явно решает аристократия и в значительной степени демократия, по крайней мере, киевская. То же самое в споре и междоусобице Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным. А возьмем еще попозже. Киевляне изгоняют вон старшего и вроде бы законного преемника Ярослава, князя Изяслава Ярославича. А еще позже, в 1113 году, киевляне, забывшегося и увлекшегося, я бы сказал, совместными предприятиями, князя Святополка Изяславича, Святополка II, тоже вышвырнут вон, киевское восстание. Нет, князь не мог приступить воли всей земли. Вот вы можете теперь обратиться к изучению этого материала. Можно посмотреть первый том Василия Васильевича Ключевского, его курса русской истории, а еще лучше две большие его работы «История сословий» и «Боярскую думу Древней Руси». Можно посмотреть крупнейшего современного исследователя домонгольской нашей истории, домонгольского периода, Игоря Яковлевича Фраянова. Его работы отличаются заголовками, называются одинаково «Киевская Русь». Фраянов Игорь Яковлевич, «Киевская Русь». Его работа совместная с историком Дворниченко «Города-государства Древней Руси». Вы составите себе, несомненно, представление о правах, свободах и вольностях русской земли. В этой ситуации не могло идти и речи о том, что какой-то правитель осмелится посягнуть на веру отцов. Каким же образом стало возможным крещение Руси, то есть превращение Руси окончательно в христианскую державу с христианской культурой, мы разберем с вами в день памяти святого Владимира. А относительно святой равноапостольной Ольги отметим, что она действительно в пределах возможностей сделала чрезвычайно много. Она необычайно расширила христианские связи и контакты, открывая тем самым зеленую дорогу миссионерству на Руси. Она даже сама не уклонилась от поездки в Константинополь, ко двору византийского императора, как христианская правительница, хотя еще и не христианской державы. Она поддерживала храмы в русской земле. Вот маленькая гипотеза. Ее приходской храм, мы знаем, в Киеве был Ильинским. А на месте, где родилась и выросла будущая русская святая, в Выбутах под Псковом, тоже Ильинский храм. Правда, этот каменный храм 15 века, но храм существовал там гораздо раньше. Икона этого храма, Выбудский Илья, написана еще в 13 веке. Весьма легко предположить, что храмы эти соименные в силу того, что и Выбудский храм первоначально основан старанием Ольги. На далекой-далекой Псковской земле, конечно, более языческой, нежели Киев тогда. И, вне всякого сомнения, Ольга – просветительница. Она человек книжный. Ведь, посмотрите, нет ни малейшей проблемы в организации открытия приходов на Руси. Почему? Потому что был кирилло-мефодиевский перевод Евангелия, Паримий, значительной части богослужебных текстов. А это означало, что приглашались ученые славянские христиане из болгарской, из чехоморавской земли, может быть, из византийских владений, ибо славянское население Крыма жило в византийских владениях и было христианским. Славянское население было и на Балканах, на родине Кирилла и Мефодия, в Фессалониках всегда был славянский квартал. То есть Ольга в полном смысле этого слова великая просветительница. Одним оказывала поддержку, другим показывала пример. Она могла оказать христианам большую поддержку, как глава государства, как княгиня регенша при юном Святославе. Безусловно. Среди знати, среди дружинников, именно при Ольге увеличивается резко число христиан. Княгиня показывала пример. Княгиня и приближала к себе, несомненно, христиан, а следовательно, христиане в знати, в складывающейся аристократии, занимали все более солидное место. Вот обратите, уважаемые слушатели мои, на то, как это важно, как нам важно с вами сейчас, чтобы в нашей новой, складывающейся знати было все больше и больше христиан. Не надо воротить нос при слове «знать». Все люди, знаете ли, разные. Все люди равны перед Богом, но люди разные. Одни более талантливые, другие менее талантливых. Бросовых людей нет, и тем не менее не все люди становятся видными предпринимателями, профессорами и преподавателями высших, средних учебных заведений. Вот где нам с вами важно, чтобы было, возможно, больше православных христиан. Офицеры – это тоже своего рода знать. И офицерская стезя, офицерский путь – это, в общем, дорога к будущей аристократии российской. Следовательно, нам с вами очень важно, чтобы, как и при Ольге, все больше и больше офицеров становилось бы нашими братьями во Христе. Вот как рисуется историческая роль равноапостольной княгини Ольги и в чем основа надежды нашей и сейчас в нашей деятельности и в нашей молитве, обращенной к нашим святым заступникам, в воссоздании Руси, в ее традиционных структурах, в ее обычаях, в ее традиции культурной, политической. И я еще раз настоятельно рекомендую вам, изучайте по лучшим книгам домонгольскую Русь, помогайте другим и требуйте, чтобы и школы соответствующим образом учили ваших детей. Да поможет нам Бог.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!